Вячеслав Гот. Тень на пороге в полночь. Читает Флора Шац. Глава первая. Приглашение в полуночный порог. Бумага была непривычно тяжелой, с благородной шероховатостью качественного линованного пергамента. Конверт, отливающий цветом старой слоновой кости, лежал на полированном дереве прихожей столика, резко контрастируя с аккуратной стопкой счетов и рекламных листовок. Мисс Элеонор Грей подняла его с тихим любопытством, которое было ее верным спутником на протяжении 70 с лишним лет. Ее длинные тонкие пальцы с еще не потускневшим обручальным кольцом провели по тесненному гербу на обратной стороне, стилизованный портал с римской цифрой 12 над ним. Почерк был твердым, мужским, чернила темно-синими, почти черными. «Дорогая мисс Грей», — начиналось письмо, «вы, несомненно, будете удивлены, получив это послание от человека, с которым вы едва знакомы. Однако ваша проницательность и исключительное чувство справедливости, о которых мне довелось слышать от общих знакомых, побудили меня обратиться к вам в час, когда совет мудрого человека становится не просто желанным, но необходимым». Элеонор поднесла письмо к свету от окна своей уютной гостиной в Кеннингстоне. За окном шумел лондонский дождь, октябрьский, назойливый. Она медленно прочла приглашение от начала до конца, затем еще раз, впитывая не только слова, но и паузы между ними, напряжение, сквозившее в излишне формальных фразах. Полковник Артур Брекеридж, отставной офицер, владелец поместья «Полуночный порог» в графстве Деваншир, приглашал ее, практически незнакомую женщину, провести неделю в его доме, компании нескольких других гостей. Формально для осеннего отдыха на лоне природы, но между строк читалось иное. Обстоятельства тревожного свойства, тени прошлого, необходимость взгляда со стороны и самая интригующая ключевая фраза: «Я опасаюсь, что тьма, однажды поселившаяся под моей крышей, вновь стучится в дверь. И на этот раз она может войти». «Довольно театрально», — подумала Элеонор, опуская письмо на колени. Ее взгляд упал на фотографию с серебряной рамки на камине. Молодой офицер с ясной улыбкой. Майкл. Он погиб под Монсом в 1914-м, оставив ей лишь тихую жизнь воспоминаний и обостренное, почти болезненное внимание к деталям человеческих характеров и поступков. Именно это внимание, а вовсе не какая-то мистическая проницательность, как полагали некоторые, и принесло ей славу любительницы-сыщицы в узких кругах. Слава была тихой, как и все в ее жизни, но, похоже, достигла ушей полковника Брекеринджа. Она взвешивала приглашение. Осень в Лондоне была сырой и меланхоличной. Поездка в Деваншир к морю и вересковым пустошам казалась заманчивой. Но ее манила не это. Манила та самая тень, о которой писал полковник. Она достаточно прожила, чтобы понимать, когда такие люди, как отставные офицеры, начинают говорить о тенях, за этим почти всегда скрывается вполне реальная земная угроза. И чаще всего человеческое. Решение созрело за чашкой Эрл Грей, заваренного точно по времени. Она ответила вежливым, немного старомодным письмом, принимая приглашение. Неделю спустя такси медленно поднималось по серпантину узкой дороги, терявшейся среди вересковых холмов. Городок Оттеркерри остался далеко внизу. Уютная бухта с рыбацкими лодками превратилась в игрушечную. Воздух, напоенный запахом морской соли, хвои и влажной земли, хлынул в открытое окно. Элеонор, одетая в практичное темно-синее шерстяное платье и теплое пальто, наблюдала за пейзажем. Сумерки сгущались неестественно быстро, будто наступая откуда-то из глубины самой земли. И вот, наконец, он предстал перед ней полуночный порог. Поместье не было мрачным готическим замком, каким она его невольно представляла. Это было солидное, внушительное здание георгианской эпохи, построенное из местного серого камня, который теперь казался почти черным в угасающем свете. Строгие симметричные линии, высокие окна, парадный портик с колоннами. Но что-то в нем было. Возможно, его расположение на самом краю скалистого уступа, откуда открывался головокружительный вид на бушующее внизу море. Или слишком глубокая тишина, окружающая его, не нарушаемая даже криками чая. Или сами ворота, кованые, с тем же символом портала и цифрой, что и на конверте, которые с тихим скрипом пропустили машину во внутренний двор. У парадной двери, над которой горел единственный фонарь, уже стояла фигура. Не хозяин, как ожидала Элеонор, а высокая худая женщина в темном платье с белым воротничком. Идеальный портрет компаньонки. Ее лицо при свете фонаря казалось бледным и напряженным. «Мисс Грей, добро пожаловать в полуночный порог. Я мисс Симмонс». Голос был тихим, почти шепотом, и женщина непроизвольно оглянулась назад, в зияющую черноту открытой двери. «Полковник Брекеридж ожидает вас в библиотеке. Позвольте мне проводить вас». «Благодарю вас», — кивнула Элеонор, с любопытством отмечая дрожь в руках мисс Симмонс, когда та взяла ее небогатый багаж. «Прекрасное, хоть и несколько уединенное место». «О, да!» — быстро, слишком быстро согласилась компаньонка. «Очень уединенное, особенно после наступления темноты». Они миновали просторный, выложенный черно-белым мрамором холл, от которого веяло холодом, нерассеиваемым, даже потрескивающим где-то каминным огнем. На стенах висели портреты суровых мужчин в военных мундирах разной эпохи, чьи глаза, казалось, следили за каждым новым прибывшим. В воздухе витали запахи старого дерева, воска для полировки и едва уловимый, но стойкий аромат ладана, как в старой церкви. Дверь в библиотеку была приоткрыта. Мисс Симмонс постучала с такой осторожностью, будто боялась разбудить кого-то спящего. «Войдите!» — раздался низкий хрипловатый голос. Полковник Артур Брекеридж оказался невысоким, коренастым мужчиной лет 60, с седыми подстриженными щеткой усами и пронзительными голубыми глазами, в которых застыла привычка к командованию. Но в этих глазах, когда он пожал руку Элеонор, мелькнуло что-то иное — усталость, а может быть и страх. «Мисс Грей, вы оказали мне огромную честь, приняв приглашение. Прошу прощения за некоторую таинственность моего письма. Надеюсь, дорога не слишком утомила вас». Он усадил ее в кожаное кресло у камина, где потрескивали толстые поленья. Библиотека была роскошной, с галереями, уставленными книгами в темных переплетах и огромным глобусом в углу. Но и здесь Элеонор уловила диссонанс. На одном из столиков рядом с бренди и сигарами лежала Библия, открытая на Псалме 90. Ужаса ночного. Рядом с ней револьвер системы Вебли. «Дорога была прекрасной, полковник», — ответила она спокойно, снимая перчатки. «А вид с вашего уступа и вовсе захватывает дух. Но я полагаю, вы пригласили меня не только для того, чтобы полюбоваться пейзажами». Брекеридж тяжело опустился в кресло напротив. Он помолчал, глядя на огонь. Его лицо исказило гримаса внутренней борьбы. «Нет», — наконец сказал он тихо, — «не для этого. Видите ли, мисс Грей, в этом доме? Или, может быть, с нашей семьей что-то не так?» 12 лет назад, почти день в день, на этом самом пороге была найдена мертвая моя жена, Изабель. Официально несчастный случай, падение с лестницы в приступе головокружения. Я всегда в это верил. Должен был верить. Он замолчал, сжав кулаки. «А теперь?» — мягко спросила Элеонор. «А теперь?» — он обернулся к ней, в его взгляде читалась настоящая мука. Стали происходить вещи, необъяснимые, маленькие, но зловещие. Вещи, которые начались ровно месяц назад, в годовщину ее смерти. Прободают ее безделушки, появляются знаки. И вчера вечером он заколебался. «Вчера вечером?» — поощрила его Элеонор. Горничная девочка из деревни клянется, что видела фигуру у парадной двери в полночь, высокую темную фигуру, которая стояла неподвижно, а затем растворилась. А сегодня утром на пороге прямо на камне лежала засохшая ветка вереска, воткнутая в трещину между плитами. Изабель всегда носила веточку вереска в волосах, это был ее знак. В комнате стало тихо, только треск поленьев и далекий тоскливый вой ветра в трубах нарушали молчание. «Вы считаете, это дух вашей жены?» — спросила Элеонор без тени насмешки. «Нет», — резко выдохнул полковник, — «я не верю в привидения. Я верю в живых людей. И я боюсь, мисс Грей, что кто-то из живых очень искусно играет в эту игру. Игру, цель которой либо свести меня с ума, либо нечто худшее. Все гости, которые приедут завтра, были здесь тогда, 12 лет назад. Все они что-то знают, и кто-то из них лжет». Он посмотрел на нее прямо. «Я не могу обратиться в полицию с историями о призраках и ветках вереска. Но мне нужен кто-то, кто сможет видеть то, что не вижу я. Кто сможет отличить правду от лжи. Вы согласились приехать. Будете ли вы наблюдать?» Элеонор Грей встретила его взгляд. За окном окончательно стемнело. Полуночный порог погрузился во тьму, и только огонь в камине отбрасывал на стены причудливые пляшущие тени. Она медленно кивнула. «Я буду наблюдать, полковник. Я буду наблюдать очень внимательно. Первая ночь в доме, где тень прошлого уже ступила на порог, начиналась». Глава вторая. Компания за обедом. Следующий день выдался неожиданно ясным и ветреным. Резкий солнечный свет, пробивавшийся сквозь высокие окна столовой, разгонял ночные страхи, придавая всему четкую, почти осязаемую реальность. Длинный стол из темного дуба был накрыт безупречной белой скатертью и сервирован столовым серебром с фамильным гербом, тем же порталом и римской двенадцатью. Элеонор Грей, заняв место, указанное ей полковником, справа от хозяина, наблюдала, как по очереди в комнату входят остальные гости. Каждый входил с определенной манерой, которая, как знала Элеонор, могла рассказать больше, чем долгие беседы. Первым появился капитан Джеймс Фентон, старый армейский товарищ полковника, как представил его Брэкенридж. Высокий, сухопарый, с осанкой, не оставляющей сомнений в его прошлом, и проседью на висках, которую он, казалось, носил как знак отличия. Но что сразу отметила Элеонор, это тщательно скрываемая, почти неуловимая неуверенность в его движениях. Он крепко пожал руку полковнику, улыбнулся улыбкой, которая не достигла холодных серых глаз, и кивнул остальным. Его взгляд на мгновение задержался на портрете молодой женщины в легком летнем платье, висевшем над камином. Портрете Изабель Брэкенридж. И быстро отвелся. «Рад снова быть здесь, Артур», — произнес Фентон. И в его голосе прозвучала вымученная легкость. Хотя обстоятельства и необычные. «Любые обстоятельства хороши, чтобы повидать старого друга», — парировал полковник. Но в его тоне слышалось натянутость. Элеонор отметила эту фальшь. Они оба чего-то недоговаривали. Следом на звук голосов в столовую вспорхнула, словно яркая птица, мисс Виолетта Стерлинг. Обворожительная вдова лет 40 с небольшим, в платье из мягкого лилового шелка, которое прекрасно гармонировало с ее серебристыми волосами, уложенными в модную волну. От нее исходил легкий аромат духов Шанель номер 5 и уверенности женщины, привыкшей к восхищенным взглядам. Она с улыбкой протянула обе руки полковнику. «Артур, дорогой, какой восторг снова быть в полуночном пороге! Хотя, признаться, я немного побавилась твоего приглашения. Последний раз...» Она искусно оборвала фразу, позволив вздоху и печальному взгляду закончить мысль. «Но все выглядит просто великолепно!» Ее глаза быстрые и оценивающие скользнули по Элеонор, изучая простоту ее темно-серого платья, и, не найдя ничего интересного, перешли к капитану Фентону, с которым она обменялась кивком, полным какого-то старого общего понимания. За ней, неслышной тенью, вошла мисс Летишия Симмонс. Она была бледнее, чем вчера, и ее пальцы, поправляющие воротничок, слегка дрожали. Она заняла место в дальнем конце стола, словно стараясь стать как можно менее заметной. Элеонор поймала ее взгляд, полный немого животного страха, и мисс Симмонс тут же опустила глаза в свою тарелку. Последним прибыл Гектор Роу, наследник, как упомянул за завтраком полковник, сын его покойной сестры. Молодой человек лет 25, красивый в своей небрежной, несколько уставшей манере. У него были темные вьющиеся волосы, небрежно отброшенные со лба и насмешливый взгляд, который, однако, не мог скрыть глубокой, затаенной тревоги. Он вошел с легким опозданием, бросив на стол небрежное «простите», и его одежда, хороший, но слегка помятый костюм, намекала на бессонную ночь или долгую дорогу. Он практически не смотрел на полковника, а его первым движением было потянуться к графину с хересом. Едва все расселись, в дверях появилась последняя фигура – доктор Себастьян Ллойд, местный врач, которого полковник также причислял к кругу старых друзей. Человек лет 50, с мягкими добрыми чертами лица и внимательными усталыми глазами. Он нес с собой не только медицинский саквояж, оставленный им в холле, но и ауру спокойной компетентности. Он поздоровался со всеми тихим, ровным голосом, а при встрече взглядом с Элеонор слегка наклонил голову, будто уже был о ней наслышан. Подали суп. Разговор за столом сначала вертелся вокруг банальностей, о долгой дороге, о красоте осеннего Девона и прогнозе погоды. Но напряжение витало в воздухе густое и не рассеиваемое даже солнечным светом. Оно прорывалось в неловких паузах, в том, как все избегали определенных тем.